Гэв Торп. Ларгар, носитель слова. Угли. 959 М30. 479, бывший Иерополис. Облик башни Вечных Владык не соответствовал ее громкому имени. Трехэтажная шестиугольная с пилястрами из белого золота на крыше. Она уступала в размерах любой орудийной турели Фиделитас Лекс. Впрочем, отсюда правили всей планетой, поэтому название было более чем подходящим. «Думал, она покрупнее будет», — заметил капитан Ярулик. Его серую броню, как и кожу под ней, покрывали непрерывные строчки аккуратной клинописи, отрывки из книги Ларгара на колхидском языке, символ истовой веры космодесантника. Позади него стояли еще 40 несущих слова в доспехах цвета темного гранита. На керамите блестели знаки различия отделений и руна Ордена Бесконечной Спирали, помазанные священными маслами. Среди них был и капеллан Мельхиад. Корфаэрон знал его еще на Колхиде, но под именем Дара Волдока. Сам первый капитан, хранитель веры, фаворит Уризена, лично возглавлял штурм последнего оплота религии, которую ее последователи называли церковью Серебристой Чаши. Легионеры уже сожгли почти все храмы культа на Иерополисе вместе с прихожанами, и Ларгар Аврелиан приказал расправиться с последними из них до конца дня. Кора Фаэрона сопровождали 10 космодесантников Пепельного Круга, поклявшихся уничтожать ложных идолов и еретиков. «По-моему, это лишь вершина комплекса», — ответил первый капитан. «Если враги согласия не лгали на исповедальных пытках, башня венчает некрополь, простирающийся под большей частью города». Кор Фаэрон обвел рукой окружающие их руины зданий, сокрушенных вчера орбитальной бомбардировкой и залпами вихрей. Несмотря на беспощадный обстрел, бастион по-прежнему высился среди развалин. Согласно официальным легионным рапортам, причина его стойкости крылась в замаскированном энергетическом поле неизвестного типа. Заподозрив, что цитадель защищает некая таинственная сила, хранитель веры решил напрямую проследить за ее уничтожением. Это позволило ему на законных основаниях привести с собой воинов, скрытых под маской Пепельного Круга. Воинов, знавших, что истину невозможно ни закопать, ни сжечь. «На ней даже орудий нет!» — фыркнул один из подчиненных Ярулика, сержант Белла Шарет. Первый капитан собирался порекомендовать его Эребу для производства в чин капеллана и в ходе нынешней операции проверял выдержку и лояльность воина, о чем тот даже не подозревал. «Тогда ты не откажешься первым войти в ее ворота», — отозвался Кор Фаэрон, указывая цепным клинком на пышно украшенный вход в башню. «На то воля императора, и она будет исполнена». Подняв болтер в знак того, что принимает вызов, Белла Шарет скомандовал своему отделению приготовиться к атаке. Вперед выступил Мельхиад. Мрачное создание в черной броне и сером табарде, схожем с накидками пастырей Завета на родине легиона. Облачение указывало, что колхидца с младенчества готовили к служению святой церкви, как и Кора Фаэрона. Но хранитель веры не нуждался в подобном убранстве. Его легендарную биографию и так знали все. «Те, кто внутри!» — провозгласил капеллан. Его слова, превращенные в рев динамиками доспеха, эхом отразились от каменных стен. «Вы признаны виновными в несогласии с волеизъявлениями императора человечества, отказе от благодетельного просвещения и отрицании имперской истины. Продолжая поклоняться ложным богам, вы прямо нарушаете эдикты Терры. Хуже того, отрицая неправедность своей религии, вы преднамеренно и злостно совершаете преступление веры. Есть лишь одна правда и один закон, и оба они происходят от него на Терре. император Кладис Истины заявил свое право на этот мир ради блага всех людей. Вы не пожелали отринуть себелюбие и тщеславие, а потому виновны также в измене своей расе. Вам не снискать помилования или пощады. Вас лишат жизни, а ваше имущество поступит в распоряжение великого империума человечества. Формальности были соблюдены, и Ярулик жестом приказал воинам наступать. Возглавляло штурм отделение Бела Ашареда. Первый капитан и его ученики из пепельного круга пешком следовали за ними, держа наготове ручные огнеметы и шипастые цепные топоры. Легионеры были оснащены прыжковыми ранцами, обеспечившими стремительное продвижение, но сейчас этого не требовалось. Байлашарет, первым достигнув серебряных дверей, установил на них три мелтобомбы и отошел в сторону. Заряды взорвались, вокруг разлетелись обугленные осколки и капли металла. Сквозь дыру в толстых створках воины увидели оплавленные засовы и затворы. Распахнув врата, несущие слово ринулись через порог и открыли огонь из болтеров по целям, еще невидимым для кора Фаэрона. Пока космодесантники преодолевали брешь, мимо них мелькали лазерные лучи. Некоторые разряды безвредно отражались от доспехов. Последовав за авангардным отрядом, первый капитан и его спутники вошли в маленький вестибюль перед округлой часовней. Алтарь в ней уже повалили и разбили легионеры Ярулика. На штукатуренных стенах хранитель веры увидел искусно выписанные фрески, напомнившие ему иллюстрации из древнейших святых книг Колхиды, изображения империев, которые он изучал долгими годами до прибытия императора и 17-го легиона. Закрученные узоры были испещрены лазерными ожогами, рытвинами от детонаций и обильными брызгами крови. В дверных проемах и на белом каменном полу валялись тела в шелковых ризах серебристой чаши, разорванные болт-снарядами. Телесные соки верующих текли по ложбинкам между плитками. Живых врагов не осталось. На дальней стороне помещения имелась еще одна дверь, простая, деревянная, выкрашенная в белый цвет. Отделение бойцов Ярулика готовились открыть ее. «Стойте!» — приказал кор Фаэрон, быстро шагая через часовню. «Похоже, там святилище. С непотребствами внутри разберемся мы. Ярулик, отыщи проходы в катакомбы. Неизвестно, сколько этих ничтожеств успело сбежать по туннелям. Поддерживай связь со своими бойцами на поверхности, чтобы никто не ушел». Помедлив секунду, капитан взглянул на воинов пепельного круга, собравшихся рядом с хранителем веры. Затем он отсалютовал командиру, вскинув клинок поперек смотровых линз, развернулся и начал отдавать приказы легионерам. «Датор! «Ломай дверь!» — велел кор Фаэрон и отошел, уступая место другому несущему слову. Цепной клинок топора с рычанием пробудился к жизни. Его зубья завращались, сливаясь в размытое пятно. Датор трижды рубанул по двери, и на третий раз оружие глубоко вошло в створку. Выдернув его, космодесантник сорвал расщепившуюся деревянную панель с косяка. Переступив порог, первый капитан оказался в коридоре, коротком и слишком узком для бойцов пепельного круга с их прыжковыми ранцами. «Никого сюда не пускать!» — приказал он, направляясь к лестнице в конце прохода. По ней хранитель веры быстро поднялся в зал, простирающийся на всю ширину башни. Здесь первый капитан обнаружил статуи, очередные фрески и у дальней стены горстку длиннобородых мужчин в рясах. Священники торопливо разбирали книги и амулеты из большого сундука. Один из них, заметив кора Фаэрона, выпрямился и в панике сунул руку за пазуху. «Если там оружие, через полминуты вы все умрете», — предупредил несущий слово. «Остановись, и вы уцелеете! Кто из вас Авдеус?» Пятеро старейшин переглянулись. Один из них, самый дряхлый, боязливо поднял руку. «Я Авдеус, первосвященник серебристой чаши!» Он выпятил грудь, изображая презрение к врагу. Но по трясущимся пальцам было очевидно, что жрец просто хорохорится. «Это богохульство не останется без...» «Знай, Авдеус, что сегодня твои молитвы были услышаны. Мне известно, каким силам вы все служите. Близок час испытаний, и вы не должны выказывать слабость. Из этого зала есть другой выход. Я... Почему ты помогаешь нам?» «Какая разница?» — перебил другой старейшина. «Он отпускает нас!» Вместо Авдеуса легионеру ответил третий священник. «На хорах у нас площадка для орнитоптера!» Подойдя к приставной лестнице у стены, он указал на потолочный люк над ней. «Взращивайте веру, но таитесь от глаз!» — сказал Корфаэрон. «Пусть истина придает вам сил! Что бы ни случилось с этим миром, не сомневайтесь! Победа будет за вашей верой! Ваши духи удостоятся награды, и однажды ваши наследники услышат зов ваших истинных господ!» Когда жрецы направились к лесенке, несущий слово прицелился во Авдеуса из болт-пистолета. «Мне нужно доказательство того, что ваша секта уничтожена. Твоя голова подойдет. Вы, четверо, пролетите 2 километра на восток, затем поворачивайте к северо-востоку от города. Там просвет во вгурной сети обнаружения. Укройтесь в мусорных трясинах и исчезните!» «Ты же сказал, что мои молитвы были услышаны!» — испуганно выговорил первосвященник. Он дернулся было к лестнице, но товарищи поймали его за руку и толкнули обратно, к Корфаэрону. «Разве ты не просил, чтобы силы обратили на тебя свой взор?» Авдеус неуверенно кивнул. Покинувшие его старейшины спешили выбраться из зала. «Сейчас ты обратишь свой взор на силы», — произнес хранитель веры, нажимая на спуск. Книга первая. Откровение. Колхида. 118 стандартных тиранских лет назад. 24,5 года назад по колхидскому календарю. Примечание переводчика о временных интервалах. Ввиду того, что планета Колхида значительно крупнее священной Терры, использование понятий из общепринятой номенклатуры тиранского стандарта не позволит с достаточной точностью описать уникальный дневной-ночной цикл ее обитателей. Поэтому прежде чем мы начнем, читателю следует ознакомиться с нижеизложенными сведениями. Период обращения Колхиды вокруг звезды равен 5 годам, 4,8, точнее говоря. Следовательно, когда жители этого мира называют 6-летним, в действительности ему 28 или 29 тиранских лет. Солнечные сутки Колхиды, один оборот планеты вокруг своей оси, эквивалентны 7,1 тиранских суток или 170,4 тиранского часа. Очевидно, что даже люди, весьма приспособляемые создания, не могут жить в почти 90-часовом циркадном ритме, вследствие чего в колхидском обществе возникла особая система промежуточных периодов сна и бодрствования. Во многих работах данные отрезки времени называются днями, что может ввести читателя в заблуждение и создать у него ложную картину происходящего. В данном тексте я старался использовать как можно более буквальный перевод колхидских терминов, возникших еще в языке древних народов пустыни. Итак, словом «день» в этом манускрипте обозначается суточный оборот планеты вокруг своей оси, от одного восхода до другого. Указанный день, в свою очередь, делится на следующие периоды длиной примерно 24 часа каждый. Точная их продолжительность зависит от времени года и места событий. Хронометраж на Колхиде, по сути, представляет собой отдельную и сложную научную дисциплину. Предсвет, утрень, долгодень, последень, сумерица, хладомрак, полночья. Все эти субдни разбиты еще на три примерно восьмичасовых отрезка, два из которых отведены под бодрствование и один под сон. Называются они явь-подъем, явь-главное и дремочь. Последний предназначен для восстановления сил, но, как правило, жители планеты спят меньше 8 часов в утрень, долгодень и последень, и чуть больше в темноте остальных субдней. Таким образом, говоря о яви-подъеме предсвета, мы имеем в виду начальные 8 часов первого 24-часового периода нового колхидского дня. Надо заметить, что по обычаю самое жаркое время суток – явь главная долгодня. Также отводится под отдых, поскольку когда местная звезда находится в зените, выходить на улицу чрезвычайно вредно для здоровья. В свою очередь, дремочь полночья – наиболее холодный и темный период колхидских суток. Что касается других временных интервалов, отсчета месяцев, планетарных лет и так далее, то я постарался избавить читателя от необходимости подробно разбираться в исключительно сложном календаре колхиды, поскольку это не является необходимым для понимания ниже следующего текста.
До затянутого маревом горизонта тянулись барханы оттенков ржавчины, пепла и засохшего пота. Даже удушающая жара не изгнала отсюда жизнь. Колючие кустарники и деревца, кактусы и суккуленты с яркими цветами росли в тенях скал, похожих на колонны, внутри извилистого вади. Подпитывали их глубоко залегающие остатки исчезнувшего оазиса. Повсюду среди растений можно было заметить движение, если знать, куда смотреть. Скорпионы и бронзовки сновали по опаляющему песку. Жужжащие мухи перелетали с одного кактуса на другой. Высоко над ними, среди тонких облачков, несущихся по бледно-голубому небу, кружили на холодных ветрах исполинские пустынные стервятники с размахом крыльев в 4 метра. Глазами, не уступающими в зоркости моноклям, они обшаривали землю в поисках пищи. Пылевые смерчи, скользя вдоль дюн, заносили следы вокруг лагеря, наметали груды песка у стен 13 больших тканевых палаток в красно-синюю, черно-золотую и серо-белую полоски. Навесы на прочных шестах прикрывали от безжалостных долгодневных лучей солнцеходов, двуногих ездовых животных, высоко ценимых здесь, и гораздо более грузных крепкоспинов, которые запрягли в сани. Несмотря на тенты, звери с короткой шерстью, покрасневшие от песка, тяжело дышали на жаре и жмурились от сияния, отраженного соседними барханами. Еще больше громадных зонтов стояло на подветренной стороне бивака, и под ними ютились отвергнутые, старые и молодые. Они теснились возле солнечных плиток, на которых жарились лепешки из серой кактусовой муки, сдобренные драгоценным молочком медового паука. Посасывая из фляжек воду, ее оставалось опасно мало, ведь последний оазис племя покинуло 2,5 дня назад. Люди негромко обсуждали, куда податься на явь-подъеме сумерицы, когда достаточно похолодает для продолжения кочевки. Они перебирали в пальцах талисманы и амулеты из маленьких костей птиц и млекопитающих, покрытые изящно вырезанными псалмами, что с древности передавались из поколения в поколение. Самые пожилые дремали, прижимая к себе молельные палочки, когда их грудь вздымалась и опускалась во сне. В этих просверленных костях еле слышно посвистывал и постановал непрерывный, но слабый ветерок. Рядом рылись в песке малыши, разыскивавшие в песке в ваде соны пустынных моллюсков. Ребята представляли себе, что на самом деле разрывают вход в одно из затерянных хранилищ, где хранятся сокровища археотека времен последнего странствия. Подбирая галечники и крошечные окаменелости, они раскладывали трофеи по кучкам в зависимости от блеска, размера и других критериев, понятных только детворе. Мальчики и девочки постарше играли в кто дольше выстоит на солнце, отмеряя время попыток небольшими песочными часами. Предупреждение родителей, что какой-нибудь дядя или тетя умерли от разъедающей кожи солнечной сыпи или множества раковых опухолей, дети пропускали мимо ушей. Самые молодые взрослые пришли к алтарю. Главное место в центре становища занимали 4 высоких столба, собранные из отдельных резных тотемов, изображающих то или иное обличие 4 сил. Даже отвергнутые, не имевшие права посещать великие города, старались по мере возможности поклоняться богам своих предков. В чашах-жаровнях у основания каждого шеста пылали скромные приношения, и ароматный дымок расстилался над лагерем, унося в воздух молитвы верующих. Жрецы-опекуны присматривали за костерками, непрерывно переходили от одного к другому, раздували огонь, поправляли хворост, при необходимости брызгали еще немного благовоний. Порой кто-то из кочевников, посещенный внезапной мыслью или желанием, словно пробуждался от дурмана, вызванного жарой, царапал свое прошение на обрывке папируса и передавал кому-нибудь из служителей при тотемах. Тот сжигал клочок, бормоча заклинания, смысл которых затерялся в веках, но важность слов не уменьшилась на протяжении жизни 100 поколений. Фен Маргай, вождь племени, призвал свое семейство на краткий совет. Он указал на темное дрожащее пятно у горизонта. Человек, незнакомый с пустынями, мог бы принять его за гору. Кочевники же знали, что возвышение, вершина которого едва виднеется вдали, не природная формация, а развалины города их прародителей, давно занесенные мертвыми песками. «Еще 2 дремочи больших переходов», — сказал Фен родичам, махнув тканевой картой, его главной фамильной ценностью. Символы на схеме почти стерлись, но мать и девушка научили Маргай читать ее, как только он достаточно подрос, чтобы запоминать буквы. «Вся надежда на молитвы», — пробормотала Станзия, старшая из его сестер. «Думаешь, боги проведут нас к затерянному хранилищу?» «Нет», — печально покачал головой Фен. «Думаю, это город зеркал. Смотрите, над ним облака. Дождь, мои девочки и мальчики. Скоро дождь!» «Говорят, Вади в Фушасе снова заполнится», — произнес самый младший его кузен, Фабритал. «До них один явь подъемный переход, не больше». «Нам не туда», — возразил Кора, старший брат Тала, ранее поддержавший план Фена Маргай. «И кто так говорит? Вечно пьяный вещун в Майпурисе? За глоток жкаса он тебе что угодно расскажет». «У него есть одна из старых книг», — запротестовал Фабри. «И он при мне бросал кости на ее страницы. Выпали символы ветра и солнца. Новое начало», — сказал мне Волф. «И за добрую весть ты дал ему отхлебнуть твоей выпивки», — подхватил Маргай. Он хотел что-то добавить, но тут с наблюдательного поста, вышки на стойках над навесом, собранной на наветренной стороне лагеря, донесся пронзительный клич, отвлекший семейство. Другие намады глядели вдаль, прикрывая глаза от яркого солнца. «Иди, Аланат, смени Бенджора», — велел Фен своей младшей сестре. И женщина ринулась на свет, закрыв перед этим лицо головным платком, чтобы солнце не обожгло ее за несколько секунд пробежки. Спрыгнув с вышки, Бенджор побежал к старейшинам. В руке дозорного поблескивала смотровая труба. Жестом он попросил Маргай встать между двух ближайших палаток и затем указал в сторону, откуда дул ветер, немного к краю пустыни. «Караван!» — выпалил он, сунув Фену наблюдательное устройство. «Караван!» Вождь племени посмотрел в телескоп. Тот зажужжал и защелкал, настраивая жидкие линзы по командам сканеров сетчатки. Как только горизонт попал в фокус, Маргай направил трубу чуть вправо, к очень далекому берегу, и заметил нечеткое черное пятно
на дюнах всего в километре от бивака. «Караван? Здесь?» Они со Станзей обменялись тревожными взглядами, после чего взглянули на главный шатер, где жило семейство Фена. «Ничего не открывай незнакомцам», — сказала вождю сестра, и он согласно кивнул. «Приготовьтесь, достаньте оружие», — приказал, моргая остальным, — «но не задирайте их и не мешайте мне говорить с ними».
Самая крупная машина взобралась на гребень широкого бархана, словно выброшенный на берег кит. Ее массивные борта вздымались над дюной, окруженные клубами пыли и дыма. Из десятка небольших выхлопных труб с насадками в виде горгулей тянулась маслянистая копоть. Толстые деревянные траки взрыхляли песок на вершине, носовой отвал пропахивал колею в наносах, разбрасывая мелкие камешки. Караван пока еще оставался мутной темной кляксой в мареве, но по мере приближения гиганта кочевникам удалось лучше рассмотреть его спутников. Вокруг колосса, словно почетный эскорт верховых, ехали двуместные четырехколесные багги с баллонными шинами, полезными на плывунах и блестящими солнечными батареями на крышах и накладках. Их сопровождали настоящие всадники на солнцеходах, украшенных выцвевшими ленточками и узкими флажками. На спине каждого дозорщика развивалось черно-красное молельное знамя. Лица седоков скрывали плотные головные платки и очки-консервы. Их ездовое облачение было грязным и рваным. Скакуны с коротко подрезанными хвостами, по обычаю племен из внутренних пустошей, тоже видывали лучшие дни. Их шерсть свалялась, бока покрылись шрамами от песчаных бурь. Появились остальные машины и свиты передвижного храма, повозки, запряженные тройками псевдоверблюдов, и две солнцеходные колесницы, за которыми тянулись цепи и утяжеленные стяги, заметавшие следы каравана на песке. Корабль-часовня все отчетливее выступал из марева. Появилась башенка над кабиной водителя, с установленной наверху кафедрой, окруженной раструбами громкоговорителей. За кабиной на палубе, ярко освещенной большими отражателями, ждали команды десятки вооруженных мужчин и женщин. Когда огромное полотнище над кузовом хлопало и вздымалось на ветру, под ним порой вспыхивали в лучах солнца наконечники пик, стрел, булавы и фустибалы. За тяговым двигателем, где платформа транспорта поднималась наподобие юта, были установлены два копьемета. Там же высились шесты, похожие на мачты. Между ними и выхлопными трубами тянулись черные и красные полосы декоративной ткани. Кое-где столбы отсутствовали, и казалось, что корабль щербато ухмыляется. На вершине конструкции сверкала пылающая книга, выполненная в золоте. Она означала верность и веру, служила символом одной из самых прозелитских религий древних городов — Завета Вородеша. На площадке молельной церкви блеснули зрительные стекла. Пассажиры обратили внимание на горстку палаток, появившихся вдали. По переговорным трубам понеслись распоряжения, и двигатели корабля-часовни, вняв уговором ругань экипажа, с ворчанием направили упрямого колосса по новому курсу, в широкую песчаную впадину за гребнем дюны. Юркнув между охранниками каравана, Найро зачерпнул смазки из ведра и опрокинул ковш над шестернями цепной передачи, идущей над главной платформой. Вокруг него стоявшие у бортов вольные стрелки готовили ветролуки и дротикометы, ослабляли петли на поясах, где висели булавы. Пара-тройка из них пнулись стареющего раба, что пробирался среди них на полусогнутых ногах. Прочие ограничились бранью в его адрес. Найро носил только набедренную повязку и налобник. Его голые плечи и спину, исхлестанные кнутом, покрывал сложный узор из участков белой рубцовой ткани и почерневшей кожи, выдубленной и потрескавшейся за долгие годы под солнцем.
Просто чудо, хвала силам, что мужчина избежал опухолей, которые поразили многих его сверстников, и другие прислужники смотрели на долгожителя, будто на некий талисман. Он протянул уже 6 колхидских лет. Если же обратиться к последующим расчетам адептов Терры, то 30 стандартных. На правой стороне бритой головы Найру было вытатуировано упрощенное изображение книги слова, символа завета, формально владевшего рабом. Он прошел мимо свирепых талийских наемников в плоских фарфоровых масках. Жуткие рисунки на них повторяли картины, увиденные воинами в мысленных странствиях или во время ритуалов совершеннолетия после приема опьяняющих веществ. Бойцы держали копья с зазубренными наконечниками. Отражающие диски на их калетах сияли белизной под солнцем в зените. Дальше располагалось братство стрельцов, морских воинов, ныне сражающихся на суше. Выглядели они грозно. Мужчины носили густые бороды, женщины имитировали растительность на лице, затейливо переплетая пряди волос. Их ветролуки стояли у стены корабля. За ними начинались позиции картасских ведьминых ходоков, обездоленных потерей своих домов, годом ранее сгинувших в громадном расколе земли. Целый великий город исчез под песками и водами, как утверждал завет, в наказание за грехи его жителей. Немногочисленные выжившие в знак позора раскрасили свои тела охрой. Сейчас краска виднелась в просветах между сегментированными нагрудниками, поножами и наручами. Были и многие другие, из поселений и ниоткуда, все новообращенные. Ни один боец здесь не принадлежал к завету от рождения. Никогда не происходил из Вородеша, священного города. Впрочем, это лишь означало, что воины особенно ревностны в вере. Теперь само их существование зависело от того, обретут ли они новую цель в жизни через истинное слово. Бойцы исповедовали принятую религию с тем же фанатизмом, что и их повелитель. Сам же носитель слова еще не появился, хотя его, начальника каравана, уже известили о замеченном лагере отвергнутых. Найра поглядывал на люк в покое господина, находящийся в недрах передвижного храма, но пока ничего не замечал. Когда мобильная часовня, по инерции проехав вперед, замерла в сотни метров от окраины бивака, рабыня-глашатай Кастора вылезла из небольшой дверцы ближе к корме и, быстро просеменив к трапу, забралась на кафедру. Повинуясь ее наущениям, громкоговорители с хрипом и мощным треском пробудились к жизни. Обитатели лагеря собрались на краю тени, отбрасываемой навесами. Найра заметил блеск оружия, в основном копий, ничего технологичного. Но отвергнутые проявляли скорее любопытство, чем враждебность. Было видно, что они спокойно переговариваются. Молельные динамики автоматически провыли несколько искаженных нот призыва, перекрыв шорох ветра. «Возрадуйтесь, о те, от кого отвратили взор силы!» — провозгласила Кастора на водной речи, общем языке торговцев и миссионеров, странствующих между городами. По лицу рабыни Найра видел, что она относится к своему занятию с покорным равнодушием, хотя и старается изображать энтузиазм для слушателей. «Вославьте благодетельность их, ибо в день сей они направили к вам носителя слова. Не бойтесь, ибо он лишь одаряет мудрыми советами тех, кто готов внимать ему. Больше не будете вы бродить в глуши неведения, ибо носитель слова укажет вам, как вернуться на путь истины. По милости его вы вновь познаете волю сил». Услышав шаги по ступеням, Найра повернулся обратно, к открытой решетке люка. Пока Кастора продолжала выступление, восхваляя достоинство истины и праведность носителя слова, из проема выступил сам господин. Он был молод, со дня его рождения Колхида совершила всего 3,5 витка по своей длинной орбите.
но его лоб уже пересекли глубокие морщины, что останутся с ним навсегда. Его лицо, которое всегда будет безупречно ухоженным в зрелости, сейчас выглядело изможденным. Носил повелитель грязные лохмотья, расшитые знаками сил и узорами созвездий вышних империев, ту же самую темно-серую расу, которую буквально сорвали с него в час изгнания из Вородеша. Жизнь в пустошах изгнала из жилистого тела юноши жир, оставив одни лишь мышцы. Кожу его испещряли следы пребывания вне городов, темные солнечные ожоги, ссадины от гонимого ветрами песка. Как только он подошел к основанию лестницы, ведущей на кафедру, рабыня, подобно удирающей змее, скользнула за край трибуны, чтобы господин мог подняться без помех. Пока тот с неизменной энергичностью взбирался на площадку, динамики вновь издали скрипучий призывный клич. «Внемлите носителю слова!» — начал он, воздев руки над головой. «Услышьте истину из моих уст! Запомните имя Кора Фаэрона!» Вождь отвергнутых поднял ладонь, давая каравану разрешение приблизиться. Мобильный храм покатился вперед со скоростью пешехода. Другие машины образовали вокруг него заслон, а воины, соскочив с боевой платформы, зашагали возле бортов, словно почетная стража. Пара песчаных саней выдвинулась в авангард, и их экипажи подняли гигантские паруса, прикрыв от солнца участок между опускающимися сходнями корабля-часовни и тенью, создаваемой навесами на границе лагеря. Проворно спустившись по веревочной лестнице, Кор Фаэрон встал босыми ногами на затененный, но очень горячий песок. Ступни, кожа на которых от рубцов и мозолей стала толстой, как подошва ботинка, едва ощутили пылающий жар. В его свите шутили, что пятки и душа праведника одинаково привыкли к страданиям. Он не пресекал такое веселье, если остроты не произносились намеренно в его присутствии. Конечно, насмешки над силами и империями были богохульством, однако Кор Фаэрон понимал, что солдаты есть солдаты, лучше не испытывать их верность необязательными карами за подобные проступки. К нему подошли несколько кочевников, сбившихся в кучку. Приветствуя гостя, они поднесли ему чашки с водой. Добрый знак! При мысли о том, что к его поучениям в кои-то веки прислушались, у Кора Фаэрона поднялось настроение. Обычай требовал принимать всех миссионеров, но такое гостеприимство слишком часто оказывалось кратким, просто формальностью, необходимой, чтобы почтить традиции и не уронить репутацию. Приношение воды он счел искренне дружелюбным жестом. Заметив на телах некоторых намадов крученые рубцы песчаной хвори или струпья и бляшки клеткоеда, он подавил гримасу отвращения. Привычная для отвергнутых нечистота указывала на их неправедность, однако Кор Фаэрон был убежден, что они все равно заслуживают того, чтобы узнать истину. Какой смысл нести слово сил тем, кто уже внял ему? Да, вородешские глупцы вышвырнули его за предложение направить усилия завета на обращение новых верующих, но это лишь убедило праведника, что истина таится в безлюдье между городами. Кор Фаэрон сознавал, что поиски слушателей в пустыне метафорически отражают его бесконечный поход за клочками знания среди пустоты невежества. Ведомый силами, он проникал в загадочные таинства колхидской астрологии и находил дорогу к цели. За долгие сезоны изгнания он уже привлек на свою сторону десятки людей. Повсюду его ждала паства, открытая для слова и истины, и долг требовал от миссионера нести их дальше. «Пусть наше странствие завершится в водах», произнес вождь племени, приветственно наклонив голову. Он был чуть ниже Кора Фаэрона. Лицо кочевника почти целиком скрывали головной платок и очки консервы, но, пожалуй, ему было лет 7 отроду.
худую руку, в которой он держал чашку, туго обтягивала жесткая, потрескавшаяся кожа. «Благослови тебя силы!» — отозвался пастырь. Он поднял левую кисть и, сомкнув указательные средние пальцы, начертил в воздухе знак четырех, как предписывалось в изложениях Варавикуса, начав сверху и слева, повел рукой вправо и вниз, затем перечеркнул получившийся круг крест-накрест. Старейшина намадов, с любопытством следивший за движениями гостя, не понимал их религиозного значения, но был впечатлен важностью и торжественностью жеста. «Я Корфаэрон, носитель слова. Я Фен Маргай, а это мой народ». Глотнув из чашки, кочевник передал ее миссионеру, который лишь слегка смочил губы. Ему не терпелось начать проповедь, однако вождь настаивал на соблюдении всех положенных обычаев. После того, как они испили одной воды, Фен Маргай представил свое семейство и других важных членов племени, выдал длинный список имен, каждый из которых Корфаэрон немедленно забывал. Сейчас эти люди не имели для него значения. Носитель слова уделит им больше внимания, если они станут его последователями, но не раньше. Наконец, миссионера провели к циновкам, разложенным ближе к центру лагеря, но не прямо к главному шатру, как мог бы ожидать гость. Не размышляя о причинах такого странного отхода от традиций, Корфаэрон начал пылкую проповедь. Он активно жестикулировал, подчеркивая важные моменты, и плавно переводил взгляд темных глаз с одного слушателя на другого, как его учили в Вородешской Арастрии. Религиозный пыл охватил пастыря и зазвучал в его словах, когда он отступил от заученного текста, рассказывая о странствиях Эпиксазы из Иурегмеса и ее смерти от рук неверных в родном городе, когда она вернулась с истиной. Он видел понимание на лицах кочевников. Они, изгнанные теми, кто называл себя верующими, прошли через те же самые мытарства, что и Эпиксаза. «Перед каждым из нас была поставлена цель», — говорил им Корфаэрон, наслаждаясь возможностью сбросить груз тяжких раздумий. «Силы взирают на труды наши с пренебрежением, ибо все, что создаем мы под империями, лишь бледное отражение чудес верховных сфер». В него словно бы вселился дух сил. Их речи слетали с губ праведника, и грудь его пылала огнем. Своим словом он передавал их волю. Он возложил длань на обмотанную платком голову Фена Маргай, испытывая отеческую заботу к обездоленным намадам, хотя большинство из них родились на полгода раньше него, а некоторые были гораздо старше. Силы верили этих людей его попечению, и Корфаэрон не откажется от возможности приобщить их к истине. «Я не стану сторониться вас, как поступают прочие, ведь для сил важно не положение смертного, а лишь его преданность. Неважно, что вы обитаете в диком краю, выброшены из цивилизации в пустыню словно звери. Все мы просто издольщики на землях сил. Кто лучше вас понимает смысл самопожертвования? Какой жрец или жрица в башнях Гураса или Вородеша может сказать, что разбирается в желаниях сил лучше тех, кто вынужден каждодневно страдать под их обжигающим взглядом?» Проповедник взмахом руки указал на исполинский шар в небе за парусами-зонтами. «Не сомневайтесь, сила и жизнь связаны так же, как солнце и день. Они свет, что поддерживает ее, и огонь, что поглотит ее. Как солнце неустанно опаляет нам спины, так и мы должны неотступно служить им». Отвергнутые зачарованно внимали его проповеди, столь непохожие на сухие речи других миссионеров, искавших новых последователей для своей веры. Этот пастырь использовал знакомые им понятия, разбирался в их жалком существовании. Его слушали больше половины взрослых намадов, и все дети, способные сосредоточиться хотя бы на пару минут. Корфаэрон замер на гребне гордыни, едва не рухнув в пропасть самодовольства. люди ведь внимали не ему, а истине. Он напомнил себе, что он всего лишь сосуд сил, орудие воли и ничего больше. Его ждали не лавры, но заклания. Такое место указали ему свыше.
Одержимый энергией сил, проповедник зашагал вдоль ближней к нему шеренги кочевников, сидевших на скрещенных ногах. Он обратился к тем, кто находился в задних рядах толпы, убеждая их прислушаться к его посланию и познать истину.
«Нам будет ниспослано слово, и по нему мы изведаем волю сил», — сказал им Корфаэрон, прижимая кулак к опаленной солнцем груди. «Мне было передано сие знание, и я передаю его дальше, ибо силы изрекли и объявили, что откровение их не должно умолкнуть. Придет час испытаний, когда они обратят бессмертный взор на Колхиду и отделят праведников от неправедных. Никто не сможет отговориться незнанием, ибо силы даровали нам всем пути к обретению истины».
Он указал на стоящих позади него рабов с атрибутами миссионера, множеством священных книг, скипетром с навершием в форме кулака и другими реликвиями, обретенными им во время поиска в пустошах. По жесту хозяина невольники опустились на колени и протянули ему свои ноши.
«Я почерпнул мудрость с этих древних страниц».
Это было правдой лишь наполовину. Тома в библиотеке пастыря были написаны на разных языках, поэтому Корфаэрон сумел прочесть только 6 из них.
«И обнаружил там слово. Оно гласит, что мы обязаны служить силам, и ничего более. Едой нас обеспечат рабы, ибо свободные люди должны нести бремя поклонения, всецело отдаваясь восхвалению сил, что создали и поддерживают нас. Любой из вас избранный!» — ткнул он в толпу костлявым пальцем.
Кто-то улыбнулся, прочие вздрогнули. Корфаэрон заметил, что вождь и еще несколько намадов отвели глаза. Обдумывая это, пастырь продолжил.
«Каждый из вас — деталь в механизме Вселенной, шестерня или провод, переключатель или шарнир. Святые тексты учат нас, что придет некто, возвышенный над остальными в очах сил. Слепым он дарует зрение, глухим — слух, немым — слово».
Острым взором проповедник уловил, что Фенмар Гай и его семейство заерзали на циновках. Что это? Нервозность? Стыд? Отойдя на несколько шагов в сторону, он взглянул на лагерь под другим углом и заговорил, полагаясь уже на чутье.
«Наградой верным станут почет и уважение!»
Он показал на своих последователей, которые ждали, разбившись на группы в тени солнечных парусов и на палубе мобильного храма.
«Свет сил прольется на них и сотрет все изъяны с тел, чтобы внешний облик их отражал чистоту их души!»
С новой позиции Корфаэрон рассмотрел, что вождь с ближайшими спутниками не отворачиваются от него, а поглядывают куда-то. Их взоры были устремлены на главный шатер в самом центре лагеря, большую коническую палатку, бело-красно-черную, расшитую узорами божественных созвездий.
«Удел же неверующих! Бедствия и мучения!» Понизив голос до злобного шепота, он окинул толпу свирепым взором. Он выискивал, кто еще ведет себя подозрительно или кажется виновным. «Ничто не укроется от сил! Все открыто их извечному проницательному взгляду, как пустыня палящему солнцу!» Эти слова вызвали совершенно определенную реакцию. Вождь и его жена посмотрели друг на друга. Корфаэрон шагнул к слушателям, выставив руки ладонями вперед, словно благословлял намадов. Шурша циновками, они отодвигались с дороги пастыря, как песок расступается под натиском ветра, пока гость не оказался лицом к лицу с Маргай. Проповедник обвиняюще уставился на главу племени. «Что в сердце твоем, Фен Маргай? Когда силы обратят взор на тебя, они увидят верного,
или приспешника неверующих?» Вождь промолчал, сглотнул комок и почти сразу же отвел глаза. По его щеке стекла капля пота, ничего необычного в таких условиях. Однако он счел это очередным знамением от сил. Не оставляя Фена в покое, он прошел мимо него и ткнул рукой в жилище кочевника.
«Какие тайны ты прячешь в своей обители?»
— требовательно спросил Корфаэрон.
«Возможно, ты надеялся оградить их от взоров смертных, но силы видят все. Они заглядывают в сердца и умы людей так же легко, как я сейчас смотрю тебе в глаза. Не оскверни своего языка и моих ушей запирательствами и ложью!»
Съежившись, Фен моргая снова посмотрел на свое семейство и кивнул. У него тряслись руки. Окруженный детьми и женой, он направился к палатке. «Я не хотел ничего дурного», — тихо произнес он, встав у входа. «Не собирался оскорблять силы». Проповедник лишь склонил голову, не понимая его заявления и не выдвигая обвинений. Он ждал, скрывая нетерпение. Наверняка отвергнутые пытались утаить от него фрагмент археотеха, какую-нибудь находку из мертвых городов, относящуюся к былой эпохе. Все подобные артефакты следовало передавать завету. Однако многие племена и секты припрятывали трофеи для себя. Так же поступал и Корфаэрон. Он не намеревался извещать кочевников, что уже не входит в число членов завета. По сути, он пользовался их неведением, полагаясь на обычаи, защищавшие святых путников.
«Покажите, что там, дабы мы увидели уже известное силам!»
— властно приказал пастырь, снова ткнув пальцем в сторону шатра. Откинув тяжелый полог дверь, Фен Моргай отошел назад. «Выходи!» — проговорил он дрожащим голосом. «Не бойся!» Корфаэрон удивленно сдвинул брови, и морщины у него на лбу еще больше углубились. Из палатки появился некто, судя по росту и фигуре, ребенок, закутанный в длинное одеяние и платок пустынника. Проповедник уже хотел потребовать объяснений, но тут мальчик повернулся лицом к нему. Он увидел фиолетовые глаза, сияющие ярче солнца, и в одно мгновение свет силы ослепил его, разрушив прежний мир и возвестив начало эпохи Аврелиана Золотого. Найро и еще несколько слуг помчались к господину, который пронзительно вскрикнул и, закрывая лицо руками, повалился навзничь, словно от удара. Когда отвергнутые вокруг шатра упали на колени, как трава, примятая ветром, раб увидел одинокий силуэт на пороге. Аксата, великан из Голгоры, командующий стражниками, раздавал приказы воинам, направляя их в лагерь с оружием наготове.
«Стойте, стойте!» — заорал Найро.
Старость не помешала ему вырваться вперед. Боялся он напрасно. Аксата скомандовал роте окружить становище, но не атаковать. Найро думал только о повелителе, не из-за верности, поскольку Корфаэрон был скверным человеком, а из-за страха за собственное будущее. Без хозяина он и другие рабы попадут в полное распоряжение солдат, которые, скорее всего, окажутся даже хуже проповедника. Не добежав пары метров до лежащего юноши, Найро взглянул на ребенка у входа в палатку. Как только он встретил взгляд фиолетовых глаз мальчика, силы покинули его. У слуги закружилась голова, он споткнулся на полушаге и ничком рухнул в горячий песок, затянутый круговоротом ощущений. В сознании раба клеймом отпечаталось золотое лицо. Сначала пастырю померещилось, что он слышит пение неземного хора империев, доносящееся откуда-то издали. Потом раздался более грубый звук, карканье серебряных воронов, стаи которых нередко сидели на деревьях за воротами сиротского приюта. Шум, яростный и оглушительный, извивался вокруг Корфаэрона, словно бы перетекал с одной стороны на другую. Наконец, проступили отдельные голоса кочевников, говорящих на пустынном наречии. Он знал несколько слов и выражений из этого языка, но сейчас ничего не разобрал.
Разлепив веки, он увидел только темный навес. Через пару секунд тент заслонили обветренные лица намадов, закутанных в платки. В темных глазах читалась тревога. Подошедший Аксата гаркнул на них, и отвергнутые разбежались перед начальником охраны и его вооруженными спутниками. Несколько рабов склонились над господином и протянули к нему руки, но не решались коснуться его благословенной плоти. Стоило Кору Файрону сесть, как его лоб и виски пронзила пульсирующая боль. Он отчаянно заморгал, но не смог избавиться от двух ярких точек, словно выжженных на сетчатке глаз. В первую минуту проповедник не мог ничего вспомнить из-за дурноты, но затем память вернулась к нему, и он, резко вздохнув, вскочил на ноги. Стараясь не смотреть на ребенка, с трудом представив его лицо и фигуру, пастырь решил, что мальчику не больше полугода. Он отыскал пронзительным взглядом Фена Моргай. Вождь отвергнутых и его семейства стояли у главного шатра, с заговорческим видом обсуждая что-то. Заметив, что пастырь поднялся, Моргай отошел в сторону. «Что это за ересь?» — рявкнул проповедник, брызгая слюной и наступая на Фена. «Что ты прячешь от света в своем лагере тьмы и богохульства?»
«Кор Файрон, это просто мальчик!» — огрызнулась жена вождя. «Ребенок, которого мы нашли в пустыне и спасли от жгучей смерти!»
«Просто мальчик! Вы что, не видите в нем света сил? Почему вы скрывали его от меня, носителя слова?»
Подойдя к горстке кочевников, он схватил Моргай за грудки и подтащил к себе.
«Ты хотел воспитать из него какого-нибудь пустынного вещуна? Может, лжепророка? Решил, что захватил нового Тезена или Слоната? Кхана или Нарага? Какие кривды ты хотел посеять в его сердце, совратитель?»
«Он просто дитя!» — эхом отозвался вслед за женой Фен Моргай. Глава намадов высвободился. Поскольку он считал Кора Файрона рукоположенным жрецом, то старался не касаться его благословенной кожи. Тот заметил, что вождь ведет себя неуверенно, словно его беспокоят невысказанные сомнения. Странствующего пастыря охватил религиозный пыл. Он сознавал, что наткнулся на что-то великое, и понимал, что нельзя оставлять ребенка на воспитание суеверным невежественным дикарям. В худшем случае мальчик после отвергнутых мог попасть в лапы завета или церкви другого города. Впрочем, злоупотреблять обычаями гостеприимства не стоило. Моргай имел право прогнать наглого пришельца. На секунду прикрыв веки, Кор Файрон в знак извинения коснулся их кончиками пальцев.
«Прости мою слепоту, Фен Моргай», — сказал он как можно более примирительным тоном. «Но ты должен понимать, что это дитя не мирского рождения».
«Не мирского? Ты прав, он не похож на обычных детей. Проповедник, мы нашли его лишь 17 дней назад, в стеклянистой воронке, краю от оазиса Катарк. Тогда он был младенцем, грудничком, а теперь ты посмотри, в 17 дней он кажется полугодовалым.
Ему нужно пойти со мной, Фен Моргай, я проведу его к истине. Уверен, ты осознаешь, что мы встретились не по совпадению. В мире множество пустынь, племен и проповедников. Но силы свели нас с тобой здесь и сейчас. Мы — участники одного великого замысла. Ты сыграл свою роль, уберег дар, полученный нами от сил. Теперь позволь мне забрать его, Фен Моргай».
«Почему ты не спрашиваешь меня?»
Услышав это, Кор Файрон напрягся. Судя по тембру, говорил ребенок с неокрепшими голосовыми связками, узкой грудью, но тон его, спокойный, выверенный и мудрый, напоминал о речах старшего диакона сиротского приюта, где воспитывался пастырь. Мальчик говорил с достоинством, идеально произнося слова водной речи. Встретив взгляд главы намадов, он понял по глазам Моргай, что тот знает, насколько изумлен сейчас святой путник. «Я чувствовал себя так же», — читалось в выражении лица вождя.
«Все в порядке, теперь можешь смотреть», — тихо произнес мальчик.
Кор Файрон
глянул через плечо, ожидая, что его вновь захлестнет сияющая энергия. Но увидел он ребенка в слишком больших для него штанах и рубашке, закутанного в темно-красный платок. Фиолетовые глаза блестели столь же ярко, но в них уже не зияла бездна империев, затянувшая проповедника в прошлый раз. Тем не менее, взор их оставался тревожащим. Повернувшись к мальчику, он хотел заговорить с ним, однако не нашел слов. Его опьяняла аура, исходящая от живого сосуда для света сил. «Что ты сказал, Ларгар?» — переспросил Фен Моргай. «Ты назвал его?» Корфаэрон злобно уставился на кочевника. «Дал ему одно из ваших грязных песчаных имен?» «Это хорошее прозвание», — возразил Намат. «Очень старое. Оно пришло ко мне, когда я узрел мальчика. Или, вернее, когда пришел в себя, после того, как увидел его. Его имя означает «призывающий дождь». «Оно нравится мне, Корфаэрон», — добавил Ларгар. «Если мое имя не слишком раздражает тебя, я хотел бы сохранить его на память о жизни с Феном Моргай и его доброте». Мальчик просил негромко, но его фразы врезались в разум проповедника с такой же мощью, что приказы самих сил. Отказать ребенку было так же невозможно, как усмирить солнце голыми руками. Пастырь кивнул, на секунду утратив дар речи. Затем он сообразил, что означает услышанное. «На память? То есть ты отправишься со мной?» «Ты произнес весьма волнующую речь, Корфаэрон. Мне известно, что я другой, неповторимый. Ты носитель слова, и от тебя я узнаю о силах и истине». Ларгар в точности воспроизводил модуляции проповедника, также выделял голосом важные места. «Возможно, научившись всему этому, я сумею познать себя. Ты будешь моим наставником». «Я...» В глазах у Фена Моргай стояли слезы, но он не мог воспротивиться желанию мальчика, как дюны не могли помешать ветру, меняющему их очертания. Глядя на Ларгара, пастырь ощутил некое шевеление в груди. Само присутствие мальчика разожгло в Корфаэроне небывалый религиозный пыл, и в свете этого огня проповедник увидел новую цель. Когда юношу изгнали в пустыню, он поклялся нести слово всем, кто готов внимать ему, и дал обет, что каждый новообращенный станет для него достаточной наградой, доказательством того, что Корфаэрон исполняет волю сил, а завет стоит на фундаменте лжи и костных догм. Теперь, с появлением Ларгара, пастырь мог иначе послужить возвышению слова. Он лихорадочно обдумывал грандиозный план триумфального возвращения в Радеш. При поддержке нового пророка ему удастся очистить город от порчи завета. Желания юноши были написаны у него на лице, и он отвел взгляд, опасаясь, что Ларгар догадается о них. Шагнув мимо Фена Моргай, проповедник повернулся к ребенку спиной и нетерпеливо махнул рукой, показывая, чтобы тот следовал за ним, к кораблю часовни, через полосу затененного песка. «Иди со мной, Ларгар, я научу тебя тому, что знаю о силах и истине!» Отвергнутые позади них ворчали и роптали, но открыто не возражал никто. Рабы, пришедшие на помощь Корфаэрону, пробежались с боков от него, под палящим солнцем, чтобы оказаться у передвижной церкви раньше хозяина. Слева к пастырю пристроился Аксата. «За такого мальчика могут убить», — не оборачиваясь, сказал он капитану. «Он искупление и проклятие. Сейчас эти бродяги согласились отдать его, но потом принутся болтать о случившемся. И другие начнут искать Ларгара. Нельзя, чтобы завет пронюхал о нем. Тогда жрецы прочешут всю пустыню». «Понимаю, святой господин», — отозвался Аксата и ушел в сторону. Проповедник и ребенок добрались до мобильного храма. Встав у лестницы, Корфаэрон пригласил Ларгара первым подняться на палубу. Когда тот преодолел половину трапа, пастырь полез по ступенькам вслед за ним. Как только он перевалился через борт, снизу донесся свист ветролуков и треск фузей, которым ответили панические крики отвергнутых.
Хотя ослепившее нейросияние рассеялось, мальчика Ларгара по-прежнему окружал странный свет, ореол могущества. Невольник подумал, что у него приступ песчаной горячки. Он ведь упал за пределами тени от солнечных парусов и пришел в себя под жарким, как топка, долгоденным солнцем. Найра задержался возле катки на палубе, чтобы подать воды хозяину и его новому подопечному, когда они заберутся на корабль-часовню. Он потянулся к черпаку, но замер. В лагере раздалась стрельба. С высоты передвижной церкви раб заметил в тенях дульные вспышки фузей, блестящие промельки стрел и пулек из прощей фустибул. Более тяжелые снаряды, пламезвезды и дроты из копьеметов, обрушивались на палатки, давя или пронзая тех, кто навлек на себя гнев коров Аэрона. Оторвав взгляд от кровавого зрелища, раб увидел, как отреагировал на внезапную бойню Ларгар. Найра ждал, что мальчик ужаснется, застынет или даже придет в ярость, но тот безмятежно наблюдал за истреблением намадов, не вызывая ни малейшего волнения. Пожалуй, в поведении ребенка читалось легкое сожаление. То, как он чуть склонил голову и поджал губы, заставило раба предположить, что Ларгар заранее догадался о подобном исходе. Он исключительно спокойно воспринимал происходящее вокруг события. В нем жило некое понимание, характерное для взрослых людей. Пока хозяин с мальчиком поднимались на палубу, охранники коров Аэрона, вытащив клинки и булавы, дорезали и добивали последних кочевников. Некоторые солдаты уже растаскивали имущество отвергнутых и поджигали ограбленные шатры. Другие бойцы выводили из загона крепкоспинов и солнцеходов, которые пригодятся в караване. Найро уже не первый раз наблюдал подобную сцену и знал, что к окончанию дремочи тела занесет песком, залу развеет ветер, дым растворится в небесах, и от племени Фена Маргай не останется ничего. Силы решат награждать или карать души убитых, если верить проповедям коров Аэрона, за жизнь в безверии их подвергнут нескончаемым пыткам. Когда Ларгар добрался до верха лестницы, раб рефлекторно подал ему руку, чтобы помочь пролезть через отверстие в фальшборте, но тут же едва не одернул ладонь, боясь коснуться сверхъестественного ребенка. Они снова встретились взглядами, и Найра прочел любопытство в фиолетовых глазах мальчика. Напомнив себе, что перед ним вознесшееся дитя, а не одна из сил, невольник схватил его за запястье и втянул наверх. Ребенок, закутанный в одеяние кочевников, едва не упал, но в последний момент крепко ухватился за головной платок Найру и устоял на ногах. Секундой позже Корф Аэрон появился в проеме и раздраженно посмотрел на раба. «Воды!» — бросил он, махнув рукой в сторону катки. «Глотка пересохла, как ланкийский пескошеек! Неси!» Зачерпнув из катки, невольник наполнил железную кружку и, отведя глаза, подал ее хозяину. Он услышал, как пастырь сделал три больших глотка, роняя на палубу капли, которые почти сразу же испарялись, невзирая на тень от навеса. Затем господин сунул кружку обратно в руки Найру. Подняв глаза, тот развернулся, чтобы наполнить сосуд для мальчика, но проповедник покачал головой. «Пока не давай ему воды!» «Кто эти люди?» — спросил Ларгар, глядя на слуг, выполняющих разнообразные поручения. «Забытые, нечистые, недостойные!» — ответил Корф Аэрон. — Рабы! И что они делают? Все, что я потребую! Ребенок спокойно принял это к сведению, лишь слегка наморщив лоб над неровным краем головного платка. Чем они заслужили такое обращение? Скривившись,
Пастырь навис над мальчиком. «Во-первых, дитя, называй меня мой господин или носитель слова. Во-вторых, не задавай вопросов без разрешения. Я буду учить тебе истине, и отныне ты должен думать только о своих уроках. Но сейчас я удовлетворю твое любопытство, ведь ты только вступаешь на путь просвещения». Ткнув пальцем в Найру, он обвел рукой мобильную церковь, указывая на других изгоев. «Они в неволе, потому что оскорбили силы». «А кто судит за подобные оскорбления, мой господин?» — уточнил ребенок, излучая невинность. «И как долго продлится наказание?» «Ты не понимаешь, Ларгар. Если хочешь познать истину, научись слушать внимательно. Поскольку рабы влачат жалкое существование, очевидно, что сами силы покарали их, сделав невольниками. Ты же слышал мою проповедь. Все мы идем по дорогам, выбранным для нас силами. Когда они сочтут, что эти люди больше не должны быть рабами, те обретут свободу и новую жизнь. Смертные не вправе надевать на других подобные оковы, как и снимать их». Мальчик внимал мудрости пастыря с задумчивым видом. Хотя в его взгляде не было сочувствия, Найро не заметил там ни холодности и презрения, как у стражников, ни злобы и жестокости, как у Кора Фаэрона. «Хозяин!» Невольник коснулся Ве кончиками пальцев, извиняясь за вмешательство. «Где Ларгар будет спать и есть? Он останется с вами или поселить его к солдатам?» Проповедник немного поразмыслил, и его губы исказились в коварной ухмылке. «Пусть спит, ест и молится вместе с подобными тебе. На более важные уроки он будет приходить по первому моему зову. Если задержатся, накажут вас всех. И сними с него эти вонючие тряпки отвергнутых. Мне не нужен ученик, одетый, как лишенная веры пустынная крыса. Подходящее облачение послушника лежит у меня в самом большом сундуке». В знак понимания Найру кивнул и дотронулся кулаком до своего лба. «Я стану рабом, мой господин?» — спросил ребенок. Как и прежде, это удивительное создание казалось скорее заинтересованным, чем испуганным, возмущенным или растерянным. «Вот первый из аспектов истины, который тебе нужно понять, Ларгар», — сказал Кор Фаэрон. Он сложил два пальца, как для благословения, но указал ими в небеса, на бледный диск солнца, видимый сквозь тканевый навес. «Все мы рабы под взором сил!» Пока воины Аксаты заканчивали зачистку отвергнутых, пастырь спустился в свои покои и вернулся к научным занятиям. Найро, оторвавшись на минутку от многочисленных трудов, нашел глазами Ларгара. Тот, стоя на ящике у борта, наблюдал за казнями и разграблением. В простом светлом халате послушника Завета, открывавшем руки с золотистой кожей, ребенок выглядел совсем маленьким. Когда с него сняли головной платок, он оказался совершенно безволосым. Сейчас, несмотря на тень от навеса, лоб мальчика блестел от пота. Кровь намадов впитывалась в барханы, привлекая падальщиков. Трупа ястребы спускались к убитым, паря на восходящих потоках воздуха. Под ногами верных наемников шевелился и вспучивался песок, указывая на приближение подземных всеядников. Ларгар словно бы не замечал этой активности. Он то и дело переводил взгляд с одного человека на другого, очень недолго изучая каждого из них. Найро, держа в руке наждачный брусок, пересек палубу и принялся обрабатывать доски корпуса рядом с мальчиком, круговыми движениями счищая с них потрескавшуюся краску. Хотя жестокое искоренение отвергнутых еще продолжалось, и на борту храма находилась лишь горстка хозяйских стражников, раб обратился к ребенку шепотом. «На что ты смотришь, Ларгар?» «На все, Найро», — не оборачиваясь, серьезно ответил тот. «Я стараюсь уловить каждую мелочь, но их слишком много». «Какие мелочи? И откуда ты знаешь мое имя? Господин не представил меня?» «Я слышал ваши разговоры на подходе к лагерю, как и все, что произнесли на борту после моего прибытия. Мне известны все названные вами имена, хотя я еще не до конца соотнес их с людьми,
Вот!» Мальчик указал на картосийку в лагере, носившую плотно облегающие пурпурные калеты черные гетры. В ее волосы были вплетены десятки шелковых ленточек тех же цветов. Женщина грузила похищенные драгоценности на песчаные сани. Ее зовут Артарас, она часто ругается и постоянно поглядывает вон на ту ктоличку по имени Каршат, хочет овладеть ею даже сильнее, чем этими самоцветами. Также о теле Каршат много болтает некий Фабос, но он находится в трюме, и пока я его не встречал... «Ты видишь и слышишь все это?» Не удержавшись, Найру с изумлением уставился на Ларгара. «Да ты словно заглядываешь им в сердца, в души! Разве такое возможно?» Ребенок заинтересованно посмотрел на раба. «Я воспринимаю только колебания звука и света. Неужели можно заглянуть в душу?» «Думаю, да», — ответил невольник. «В тебе есть нечто такое, ослепившее нас?» «Не знаю», — печально сказал мальчик. «Отвергнутые говорили, что я водный дар. Корфаэрон считает, что я связан с силами. Правда? Я слышу его бормотание в каюте у нас под ногами», — пояснил Ларгар. «Сейчас он молчит, только дышит». «Наверное, читает», — предположил Найру. «Ищет вдохновение в книгах?» «А его книги объяснят, что я такое? Корфаэрон обещал научить меня истине. Мне кажется, это значит, что я познаю себя. Пока мне ведомо только одно. Я не человеческое дитя. Младенцы отвергнутых отличались от меня». «У Завета много учений и предсказаний. В наших историях о пророках сокрыты послания от сил, и тот, кто сумеет разгадать их значение, станет носителем слова». Ларгар ничего не ответил и вновь повернулся к становищу кочевников. Однако раб заметил, что теперь мальчик рассматривает лица новообращенных солдат, чуть сдвинув брови. С наступлением дремочи караван направился дальше в пустыню, оставив позади тела намадов. Пастырь, взволнованный своим открытием, не выходил из каюты, пытаясь проникнуть в смысл находки при помощи молитв и медитаций. Беспощадная жара долгодня постепенно спадала на протяжении яви подъема и яви главной последня. Когда закончился очередной перерыв на сон, путники начали готовиться к сумерице, на приближение которой указало ослабление ветров, дувших из далеких земель. Паруса передвижной церкви безжизненно повисли на мачтах и поперечинах. В миг последнего дуновения Самума, словно бы возвестившего о переходе яви подъема в явь главную, Корфаэрон поднялся по трапу с нижней палубы. Он взглянул на заходящее солнце, прикрывая глаза ладонью. В другой руке он держал окованный бронзой том. Красные вымпелы на Марсах вперед смотрящих означали, что горизонт чист. Ответные флажки того же цвета трепетали на шестах эскортных машин. По кивку проповедника слуги включили громкоговорители, и трескучий сигнал призвал верных на закатную мессу. Наземные яхты с заученными маневрами приблизились к молильному храму, пока колосс ворчал, останавливая двигатели, и огрызался скрипом тормозов и скрежетом передач. Следом подтянулись колесницы, багги и трициклы, расположившиеся овальным, бивачным построением вокруг транспорта духовного владыки каравана. Их экипажи, достав ярко раскрашенные молельные платки, заняли места на палубе корабля-часовни и остывающем песке вокруг него. Покрыв этими кусками плотной шерстяной ткани головы и плечи, чтобы защититься от еще жаркого солнца, люди опустились на колени. Поднявшись на пилястр с кафедрой, Корфаэрон окинул взором своих прихожан. Он видел в них единую паству, а не отдельных рабов и новообращенных. Затем его взгляд привлекла маленькая фигура Ларгара, стоявшего на коленях в задних рядах среди невольников. Ребенок пристально смотрел на проповедника, не упуская ни одной детали происходящего. Сбоку Его мальчишеское лицо подсвечивало медленно заходящее солнце. Корфаэрон постарался выбросить дитя из головы и начал речь, обращаясь к верным перед грядущей ночью.
«Близится вечерний покой!» — разнесли громкоговорители над караваном. «Мы на рубеже его! На рубеже!» Хором отозвались прихожане. Миг спустя то же самое произнес тонким голосом Ларгар, которого подтолкнул в левый бок Найру. «Пришло время спокойных раздумий. Пора осмыслить дневные деяния и то, что предстоит нам ночью. Ледяные звезды сменяют палящее солнце. Силы отводят дневное око, но не засыпают. Из вышних чертогов империев они указывают нам путь, по коему нужно следовать». Повернувшись навстречу ночи, он вытянул руку ладонью вперед. Над самым горизонтом мигнула одинокая искорка. «Узрите же! Первая звезда, ночное око сил! Наш проводник!» «Проводник!» — шепотом повторила паства. Ларгар вновь запоздал. Его полный энтузиазма голос резанул ухо Корфаэрону. Однако тот продолжил, не сбиваясь. «Послания сил разбросаны по империям!» Он поднял обеими руками тяжелый том, книгу неземных писаний, показывая его невидимым божествам наверху. «Сейчас, на рубеже дня и ночи, жара и холода, действий и размышлений, мне должно посовещаться с небесными оракулами и обрести истину! Истину!» На сей раз мальчик почти идеально попал в такт, но проповедник не знал, что помогло ему — чутье или своевременная подсказка от соседей. Положив книгу неземных писаний на кафедру, пастырь обдумал недавние события и подавил вздох. Не было смысла отрицать, что день выдался примечательным. Если обойти тему с Ларгаром, новообращенные рабы просто заполнят пустоту неведения суеверными догадками. Лучше с самого начала задать правильный тон, утвердить свой авторитет. «Сегодня мы увидели чудо!» Корфаэрон жестом велел мальчику подняться. «Встань, дитя!» Повинуясь, ребенок выпрямился. Даже утопая в плотном разноцветном платке, полученном от кого-то из невольников, он излучал неоспоримую силу и достоинство. «Силы! Не спаслали нам этого мальчика, Ларгара! Мы избавили его от неизвестной судьбы, отданной на откуп пустынным дикарям! Возможно, их облик не вызвал у вас подозрений, но знайте, они отвергнутые, недостойные даже входить в города Колхиды! Неверие коснулось их душ, поэтому их семьи и пращуры прокляты, обречены бродить по безлюдью за грехи свои! Если бы Ларгар остался с ними, проклятие просочилось бы и в его душу. Теперь наша очередь, наше право воспитать дитя по обычаям истины. Господином ему буду я, но все мы должны стать его учителями. Я носитель слова, но все мы должны нести бремя его просвещения. Обдумайте это в час размышлений. Не забывайте, силы определили, что в вечернюю пору нам следует разгадывать секреты их вселенной, и одна из таких тайн сегодня появилась в нашей жизни. Ларгар, у тебя много вопросов, но ответы на них ты отыщешь только путем учения, послушания и соблюдания заповеди истины. Ночью я начну рассказывать тебе об астромантии. Со временем ты познаешь мудрость сил и прочтешь их послания. Но для этого тебе необходимо ознакомиться с писаниями наших предков. Показав мальчику, чтобы тот снова опустился на колени, проповедник закрыл глаза и воздел руки к империям. Несколько секунд он молча благодарил божеств за щедрый дар. Хотя Корфаэрон старался не давать слабину после осуждения и изгнания, хотя свет сил ежедневно озарял юношу, они наверняка знали, что с недавних пор в его помыслы проникли сомнения. Ларгар стал для него наградой за упорство, подтверждением того, что пастырь следует через глушь правильным путем,
соответствующим загадочному плану сил. Ему не требовались более очевидные знамения от судьбы, чем появление этого существа в обличии ребенка, ученика, готового обогатиться сведениями о вере и истине. Несомненно, теперь жители Колхиды поймут, что наступила новая эпоха, век разрушения завета и воссоздания его руками великого Кора Фаэрона. Открыв глаза, он почувствовал, как из его тела вновь заструилось могущество сил, привнесенное их благословением. Последователи, добровольно повинующиеся ему, взирали на пастыря сияющими глазами, жаждая изведать его правды и закона. Они вручили Кору Фаэрону свои души, и проповедник не подведет их. По кивку господина, верующие хором затянули псалом. «Вышние силы, обитатели империев, услышьте благодарность за миротворение ваше и милосердное избавление нас, грешных, от божественного гнева вашего! Король бурь, владыка крови, услышь благодарность за силу твою и защити нас от покорения нечестивцами! Королева тайн, госпожа судьбы, услышь благодарность за знания твои и бдительность твою, супротив угроз неизвестности! Принц сердец, государь грез, услышь благодарность за вдохновение твое и потакание твое земным устремлением нашим! Принцесса жизни, мать надежды, услышь благодарность за бодрость твою и щедрость твою в час нужды и лишений! Вославьте же пророков! Славься Кхаан! Славься Тезен! Славься Слонат! Славься Нарак! Каюта пастыря была обставлена довольно скудно, даже беднее, чем у старших новообращенных. Причина крылась не в высокой нравственности Кора Фаэрона. У него имелось несколько предметов роскоши, вроде мягчайшего одеяла из козерожьей шерсти и запасов намарийского шоколада, которые медленно убывали со дня бегства из того города. Нет, он руководствовался своими привычками и соображениями удобства. Когда проповедника вышвырнули из Вородеша, при себе у него оставались только лохмотья, и с тех пор он приучился странствовать налегке. Главное место в комнате занимал книжный шкаф, точнее два дорожных сундука, закрепленных на стене. Если бы юноше пришлось уходить в спешке, он забрал бы только их содержимое, да и то лишь при достаточном запасе времени. Кор Фаэрон не настолько обожал силы, чтобы жертвовать собой ради печатных и рукописных томов и древнего устройства для чтения кристаллов. Распахнутым ставням и окну не давал закрыться раздвоенный сук крови Кора, который почти полгода служил пастырю церемониальным жезлом, пока вождь одного племени не подарил ему старый скипетр, висевший сейчас над постелью. Нижнюю часть ветви до сих пор покрывали следы густой красной смолы. Именно из-за нее дерево получило такое название. Тусклый свет снаружи переползал с голой металлической обшивки трюма на некрашенные дощатые стены. Также полумрак рассеивали лучи маленького люмин-куба на перевернутом ящике возле кровати и огоньки примитивных сальных горелок на полках. В дрожащем сиянии мерцали старинные электронные платы и оббитые самоцветы для читающего модуля. В открытых коробках на полу лежали еще несколько вещиц неопределенного назначения, по большей части подарки от благодарных слушателей или приношения силам, перехваченные Кором Фаэроном на полдороге к могилам, жертвенным ямам или обрядовым кострам. Проповедник сидел на койке, держа на коленях распахнутую книгу неземных писаний. Он перебирал страницы вещего альманаха, пока не нашел отрывок, который соответствовал текущему сезону. «Мой господин!» Услышав голос Ларгара, пастырь вздрогнул. Мальчик спустился по трапу совершенно бесшумно. «Стучать надо!» — рявкнул Кор Фаэрон. «Никогда не входи ко мне без позволения!» «Простите, мой господин, отвергнутые живут в шатрах, по ним невозможно стучать. Извинение прозвучало искренне, ребенок не просто оправдывался. В знак раскаяния он поднес кончики пальцев к глазам, чуть не уверенно, словно сомневался, подходит ли такой жест к ситуации. «Я пришел для первого урока, мой господин!»
«Встань на колени! Здесь!»
Проповедник указал на пол между дверью и постелью. Ларгар повиновался. Поднявшись, он поставил книгу неземных писаний на место в шкафу-сундуке и вытащил наставление к урокам Даммаса Дара. «Я буду учиться читать, мой господин!» Корфаэрон наотмашь ударил мальчика по щеке. На коже залило пятно, но и в руке пастыря заныли кости, а голова Ларгара почти не дернулась. Впрочем, от шока у него расширились зрачки и выступили слезы.
«Тебе не разрешали задавать вопросы, тетя!»
— холодно произнес он, потирая ушибленную кисть.
«Если ты не способен уяснить простое правило, я не стану тратить на тебя время. Внимай моим речам, воздерживайся от своих!»
«Да, мой господин!» — отозвался Ларгар, глядя в пол. У него дрожали губы.
«Со временем ты научишься читать и писать, но сначала тебе нужно узнать о доктринах веры».
Открыв книгу на титульном листе, проповедник заговорил, вводя пальцем по словам, тщательно скопированным от руки с оригинального текста былой эпохи.
«Наставление к урокам Даммаса Дара. Перевод с эпикейского Капа Дайрона. Город Вородеш. Третье издание. Отпечатано в Вородешском университете».
Приближалась дремочь хладомрака. Большую часть яви главной Корфаэрон читал вслух, и у него уже ныла шея. Расправив плечи, он поднял голову и поймал на себе пронзительный взор Ларгара, словно бы впитывающего каждое слово. Также пастырь заметил на переносице ребенка уже знакомую складку, всякий раз возникающую перед тем, как тот собирался чем-то поинтересоваться. Тем не менее, несмотря на очевидное желание выяснить нечто, мальчик держал язык за зубами. Проповедник решил поощрить его за послушание.
«Что ты хочешь узнать, дитя?»
«Отвергнутые говорили о Вородеше так, словно в нем живут одни дьяволы и убийцы, но там изготовили вашу книгу.
И в чем тут вопрос?
Вы расскажете мне о Вородеше, мой господин?»
«Нет, сегодня у нас не урок географии или истории. Пока тебе достаточно знать, что Вородеш — рай для сил и ад для смертных. Он столица Завета, благословенная светом и затем низвергнутая в преисподнюю за невежество жрецов. Однажды мы с тобой отправимся туда, но уже не как просители. Печален будет тот день для Вородеша. Да, завет должен пасть, чтобы возвыситься снова в сиянии истины».
Ларгар открыл рот, но тут же закрыл его и воздержался от очередного вопроса. Мальчик даже стиснул челюсти, как будто слова буквально пытались пробиться наружу. Корфаэрон обжег его взглядом, и ребенок, наконец успокоившись, послушно замер. Не сводя с него запрещающего взора, пастырь перевернул страницу и возобновил чтение. В томе содержались не сами молитвы и пророчества эпикейцев, а их краткие изложения и комментарии исследователя. К сожалению, он не видел оригинального текста, на который ссылался автор, но логически выводил многое из исследований трудов Даммаса Дара. Продолжая читать вслух, Корфаэрон с беспокойством чувствовал, что Ларгар наблюдает за ним. Мальчик посматривал то на лицо проповедника, то на гримуар в его руках. На лице ребенка была написана зависть.
«Жаждешь ее?»
— выкрикнул пастырь. Захлопнув книгу, он ткнул ею в сторону Ларгара.
«Решил, что сумеешь найти здесь ответы без моей помощи?»
«Нет, мой господин!» Мальчик вскинул руки в знак покорности. «Простите мои прегрешения, господин! Как мы молим силы прощать их! Я хочу только разобраться! Пожалуйста, почитайте еще из наставлений к урокам Даммаса Дара!» «Ничего не требую своего учителя, дитя!» Поднявшись, он накрыл Ларгара своей тенью. «По-твоему, ты знаешь, что лучше для тебя? Может, мне следовало оставить тебя с теми невежественными песчаными крысами?»
Ребенок не ответил на обвинение. Слушая упреки повелителя, он поджал губы, но промолчал. Впрочем, Корфаэрон все равно обозлился. Что же этот беспризорник, спасенный им от лишения вечных мук, вздумал перечить его воле?
«Явь главное на исходе. Вскоре мне нужно заняться наблюдением за империями. Что ты выучил, Ларгар? Докажи, что я не должен определить тебя к рабам и предоставить тебе выискивать кусочки истины в моих проповедях».
«Прежде всего, мы можем расценивать взгляды жителей Эпикеи как заурядные, а не низкопоклоннические, свидетельством чему является вынужденное выступление Дамаса Дара против обрядов Багряного храма», — начал мальчик, безошибочно воспроизводя начальные строчки книги. «Причины данного протеста рассматриваются нами в первых главах. Определив позицию, которой придерживался Дамас Дар, мы...»
«Хватит!» — прорычал Корфаэрон. Он схватил ребенка за ворот и потянул вверх. На протяжении двух ударов сердца ничего не происходило. Ларгар по-прежнему стоял на коленях, только ткань халата послушника растягивалась в тонких пальцах пастыря. Затем он поднялся, словно бы по собственной воле. Казалось немыслимым, что малыш может помериться силой с юношей, даже учитывая, что проповедник не обладал крепкими мышцами.
«Не повторяй моих слов, дитя! Это насмешка над уроком!»
Отвешивая Ларгару подзатыльники, Корфаэрон вытолкал его в дверь, затем прогнал по коридору к трапу на палубу.
«Мой господин, я слышал каждую фразу!» — возразил мальчик.
Он пытался продолжить декламацию, перемежая ее всхлипами от ударов.
«В главах 7 и 8 мы постараемся распустить гобелен преувеличений, сплетенные эпикейцами вокруг событий, касающихся осады Галтасары, и тем самым отделить частицы правды от вымысла. Разве вы не это читали, мой господин?»
Они поднялись на ярко озаренную палубу. Пастырь пнул ребенка босой ногой под зад, и Ларгар, спотыкаясь, пробежал вперед под лучи светильников. У самого Корфаэрона от удара заболели колено и бедро. Стражники и рабы, оторвавшись от своих занятий или безделья, повернулись на шум.
«Ты болтаешь впустую!» — взревел проповедник. «Ты задумал выставить меня идиотом, выучив текст без понимания смысла? Нужно не зубрить строчки, а проникать в сокрытую там истину. Завет погребает наш мир под церемониями и святошескими речами, и скоро мы сгинем, как человек в пустыне умирает от жажды, ибо нет веры в слепом поклонении, нет истины в словах, произносимых бездумно. Я не допущу, чтобы мой послушник поступал так же».
Ларгар трясся, вцепившись в свой халат, но Корфаэрон уже решил примерно наказать его прямо сейчас. «Мальчик и все вокруг него должны понять, что лишь истинно верующие могут служить силам. Пастырь вырастет не автоматона, каких готовят в училищах Вородеша, а приверженца истины.
Аксата, здесь нужен твой кнут», — сказал он,
жестом подзывая командира новообращенных.
«Раз Ларгар не слушает моих увещеваний, перейдем к более весомым аргументам».
Капитан подошел к ним, разматывая снятую с пояса плеть. Заметив его неуверенность, проповедник оскалился и ткнул пальцем в ребенка.
«Оставь следы на его теле, чтобы истина оставила след в его душе».